Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Как всегда в это время на волнах радиоканала «Воскресенье» передача «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях епископ Среднеуральский Евгений. Добрый день, владыка.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем выпуск с новости из Екатеринбурга. Дело в том, что власти нашего города планируют назвать одну из улиц города в честь скульптора и художника Эрнста Неизвестного. Художник был уроженцем Свердловской области. Он является автором ряда очень известных скульптур, например, «Прометей» в детском лагере отдыха «Артек», а также «Цветок лотоса» возле Асуанской плотины в Египте. Скончался он в прошлую среду, 10 августа, в США. Владыка, как вам идея ходить, гулять по улице имени художника Эрнста Неизвестного?
Прекрасная идея. То есть мне вот абсолютно понятно, что человек родился у нас в регионе. Он потрудился, он очень известный. Я вот не видел вот эту вот плотину в Египте, там не был, к сожалению или к счастью, но вот известная его работа «Тефи», такая статуэтка, которая вручается журналистам. Ну, конечно, да, там присутствует такой колоссальной мысли, эмоции. Человек, понятно, что высокого таланта. Если город знает своих героев, если эти герои не террористы, не убийцы, не насильники, как многие, чьи имена сегодня носят улицы нашего города, а если человек, который созидал в сфере искусства, ну прекрасно, люди будут жить, запоминающиеся название улицы Эрнста Неизвестного. Замечательно, я думаю, что это будет лишний повод для жителей нашего города обратиться к доброму вечному искусству. Ну и нам, вами, еще и еще раз задаться вопросом о те улицы, на которых мы живем. Чем прославились эти герои, чем прославились эти люди? Тем, что они взрывали в нашем городе храмы, в том, что по их вине пролились просто реки крови. Мы даже здесь отнесем не к улице, а к названию нашего региона, нашей области. Лишний раз задать этот вопрос и обратить его к нашим руководителям, к нашим властям, в общественное пространство, бить как в набат о том, что все-таки мы хотим, желаем жить в городе, жить в регионе, жить на улице, которая связана с жизнью, с созиданием, а не со смертью и разрушением. Вот это единственная вот мысль, которая на меня навеяла эта история с кончиной скульптора, художника Эрнста Неизвестного и с желанием назвать имя, присвоить, дать наименование одной из улиц Екатеринбурга, этой улице дать имя почившего скульптора.
Я вот, знаете, почему-то сразу вспомнила, что когда у нас переименовывали часть улицы Толмачева, которая теперь Царская, вот было переименование, очень много людей было против. Я, если не ошибаюсь, там даже какие-то петиции пытались собрать. А вот когда мы заговорили про Эрнста Неизвестного, то тут не слышала я, чтобы кто-то очень так активно какие-то петиции собирал, ничего. То есть людям, в принципе, это нравится. Ни одного возражения я нигде не услышала.
Столько клеветы было вылито на нашего последнего святого государя, столько было грязи вылито вообще на институт монархии, что у людей в голове произошел перекос. Ну, как недавно присутствовал при одном интересном разговоре, а некий очень мудрый иерарх рассказывал о том, как в юности, в детстве, вот он воспитывался на том, что Николай II – это отрицательный герой, Николай Кровавый, что это плохой царь. И когда он этими мыслями поделился с батюшкой, с приходским священником, он так по-отечески улыбнулся, его приласкал, сказал: «Послушай, представь себе, что через 100 лет наши потомки будут судить о православной церкви по публикациям газеты «Правда».
Кошмар какой.
Что они будут говорить и как они будут плеваться? Ну, ты же знаешь нашу Матерь Церковь?» «Да, знаю». И это заставило настолько серьезно задуматься, что по прошествии очень небольшого времени он разобрался в вопросе и стал действительно почитателем государя императора Николая II. Так вот, только было вложено сил, средств, только было выплеснуто лжи, что, конечно, имя святого человека вызывает вот такой мандраж не у самых злых людей, а у людей, которые просто прилежно учились в советское время, у которых вот сразу возникают вот такие печальные ассоциации. Надо работать, надо рассказывать, надо просвещать, надо вместо плевел сеять правильные добрые семена и рассказывать людям о том, кто все-таки наши герои, кто недостоин, чье имя недостойно быть сохраненным в истории, на страницах учебниках и в глубинах наших сердец, ну и уж тем более на званиях наших улиц.
Епископ Среднеуральский Евгений в гостях у программы «Точка зрения». И через несколько секунд мы продолжим. Thank you. Итак, мы продолжаем. В продолжение выпуска перенесемся в Самару. Там школьницам не запретили носить брюки. Руководство одного из образовательных учреждений запретило девочкам носить брюки и джинсы в школу. Родители школьников таким решением остались недовольны, обратились в прокуратуру города. И уже вот к данному моменту известно, что все изменения в школьной форме были приняты незаконно, без согласия совета родителей и совета обучающихся. И поэтому этот запрет был отменен. По этому поводу также высказалась и кандидат искусствоведения, преподаватель курса семиотика костюма факультета искусств МГУ Ксения Трушина. Далее цитата по Ксении Трушиной. «Мне кажется, что запрет на брюки – пережиток прошлого. Но этому есть свое объяснение. Школьная форма родилась из военной и церковной формы. Причем школьная форма для девочек вышла именно из религиозной. В светских школах такого деления быть не должно». Итак, стоит ли в светских школах вводить запрет на брюки? Владыка, вам слово.
Ну, мы тогда обращаемся к такой теме. Форма и содержание. Школьная форма и содержание. Содержание школьного образования. Зачем люди приходят в школу? Зачем они собираются в учреждение образовательное? Форма – войска. Там было упомянуто о том, что это пришло из военных. Ну, давайте так вот. Представим себе на минуту, что в воинских соединениях введена свободная форма. Это приведет к полному уничтожению армии. Люди на поле боя не будут понимать, кто свой, кто чужой. Это уж мы говорим о боевых действиях. А в принципе, форма – это очень серьезный элемент дисциплины. Она дисциплинирует. Возвращаемся в школу. Что происходит в школе? Детей в школу приводят для того, чтобы там сформировалась личность. Для того, чтобы научить ребенка жить. Чтобы научить жить в обществе. Чтобы привить определенную культуру. Чтобы дать ему образование. Образование от слова «образ». Чтобы человек воспринял на себя образ воспитанного, культурного, взрослого человека. Если в школе есть культура одежды, то это один из факторов, который помогает сформировать личность, которая способна следить и за внутренним, и за внешним. Если этой культуры нет, то в любом случае такой человек ему будет труднее в дальнейшем жить в обществе, жить в семье, говорить не только о своих правах, но и вспоминать о тех обязанностях, которые у него есть. Поэтому я убежден в том, что в определенных институтах общество должна присутствовать, обязательно должна присутствовать форма. Большинство людей, которые сегодня являются действительно настоящей элитой, культурной, научной, они именно в этой среде воспитывались, в среде, в которой присутствовала культура ношения одежды. А либерализм в одежде, он эту культуру отбивает. Нам почему-то говорят, что ну что вы, посмотрите, вот Америка, какая успешная страна, а там то, в чем хочет, тот в этом и ходит. Ничего подобного. В фильмах действительно такую нам картинку рисуют, а в самой Америке. Да, школы для бедных, школы, в которых, колледжи, в которых очень низкий уровень образования, да, там можно ходить кто в чем хочет. Если же ты поступаешь как хоть сколько-нибудь серьезный колледж или университет, там однозначно присутствуют элементы дресс-кода, которые ты должен соблюдать. Во многих образовательных учреждениях у нас в стране я видел прекрасные примеры того, как это реализуется. Ну вот, например, в Челябинском госуниверситете. Там во всех корпусах при входе висит такой достаточно понятный плакат. Как у нас одеваются, а как у нас не одеваются. И это все очень корректно, с уважением к учащимся. Представлено, что разговаривают с сотрудниками, говорят, все прекрасно понимают, соблюдают, и у нас не возникает никаких трений. Конечно, в самарской ситуации, предполагаю, люди хотели достичь каких-то хороших положительных результатов, но и получили обратный эффект. Вместо того, чтобы хоть какую-то культуру создать в учреждении, чтобы помочь и родителям, и детям вступить в диалог, найти приемлемую форму, ее как некое вот референдум, не референдум, ну, вместе принять и дальше придерживаться, воспитывать на этим. Тут произошел, по всей видимости, некий диктат со стороны части, может быть, родителей или руководства школы. Вот так и не иначе. Что как подошли, так и получили.
Хотели как лучше, хотели,
а получилось хуже. Потому что если до этого у них были хоть какие-то рычаги, и этим рычагами можно было аккуратно нормализовывать ситуацию, культурную, эстетическую ситуацию в школе, то сейчас у них такой возможности не будет. Я вполне допускаю, что и директор может лишиться своего места в результате такого на всю страну прогремевшего скандала. И вот своим таким поступком они выбили из рук других родителей и других руководителей школ аргументы для того, чтобы все-таки вводить дресс-код и этим дресс-кодом воспитывать учащихся. Я думаю, что здесь действительно банальная человеческая неорганизованность, мне не хочется говорить, что глупость, это не мне судить, но вот, к сожалению, получилось только хуже. А так, я однозначно сторонник того, что должны быть традиции должны быть здравыми, и традиции должны сохраняться. Если этого не происходит, то мы получаем постепенно скатывание к вседозволенности. Как это происходит, это уже не фантазия, а опять же реалии, что сначала мальчики и девочки носят ту одежду, которую они хотят, потом вдруг они хотят вообще не носить одежду, или, как в некоторых штатах Америки, упраздняются для детей женские и мужские туалеты, и этим стирается, дальше мы знаем, куда это все развивается, что вообще сейчас отказываются от понятия вот мужчина, вот женщина, а вот родитель номер один, родитель номер два, а уж гендерную роль ты выбираешь сам. За очень такую символическую оплату мы можем тебе сделать операцию, и ты можешь стать мальчиком или девочкой. Пожалуйста, это сейчас все это доступно.
Что-то мне кажется, мы преувеличиваем немножко.
Я считаю, что это этапы одного пути, что это очень связанные между собой, скажем так, культурные доминанты. Угу. В свое время в Америке не могли найти людей для того, чтобы не могли найти манекенщиц для того, чтобы показать придуманный тогда раздельный купальник под названием бикини. И по пляжам американским ходили специальные уполномоченные офицеры, которые измеряли длину юбки у женщины. Постепенная культурная революция, которая говорила о том, что мы имеем право носить то, что мы хотим, думать так, как мы хотим, привела вот к этим последствиям, которые сегодня мы видим, когда уже нету ни пола, ни стыда, ни какого-то вообще основания говорить о том, что это хорошо, это плохо, о каких-то заповедях. Ориентиры все сбиты. Это очень связано. А поэтому все-таки приучить человека к тому, что есть некие нормы, которые необходимо придерживаться. Эти нормы, слава богу, были сформированы на хороших культурных христианских началах. То, что касается юбки, то, что касается прически, что касается культуры речи. Я очень надеюсь, что наши образовательные учреждения у нас в Екатеринбурге, в России, сейчас многие возвращаются к форме, многие возвращаются к школьной форме. И без насилия, без каких-то, то есть предлагают альтернативы, можно пиджак, можно жакет, можно юбку, можно сарафан, можно таким цветом, можно таким цветом, но тем не менее вот какую-то норму определяют и эту норму соблюдают, я считаю, что это безусловно полезно для развития целостной личности, чтобы впоследствии эта личность смогла сама родить, воспитать, вырастить следующее поколение детей. Иначе мы получаем вот тех людей, которые в 20-30 лет уже не хотят жить. Они уже все попробовали. Они одели все, что могли одеть. Они уже испробовали в жизни все, что могли испробовать. Это все им абсолютно наскучило, и они просят уже об эвтаназии. Когда человек трудится, чтобы заработать на хлеб, когда он очень трепетно относится к тому, чтобы на нем была опрятная одежда, то и его внутренний мир гораздо богаче, интереснее и с точки зрения жизнеспособности более устойчив, нежели либеральная вот такая психология человека.
В гостях программы «Точка зрения» епископ Среднеуральский Евгений. И через несколько секунд мы продолжим. «Точка зрения» в эфире, и мы продолжаем. В конце выпуска поговорим о видеоблогерах. Заодно расскажу, кто это такие. На фестивале «Окно в Европу» показали новый российский фильм ужасов, называется он «Дизлайк». Главные роли в фильме исполнили те же самые популярные видеоблогеры. Сценарий картины прост, видеоблогеры приезжают в заброшенный дом, чтобы отработать контракт на рекламу, и их там начинают истреблять. Ну, собственно, видимо, какой-то очередной боевик. А, собственно, кто такие видеоблогеры? В основном это подростки, которые ведут на Ютубе свои видеодневники и рассказывают, как накраситься на свидании, что делать, если тебя бросил парень, ну и, в общем, освещают какие-то темы, которые интересны таким же, как они, то есть подросткам. На ролике самого популярного русскоязычного ютубера 20-летнего подписаны 9 миллионов человек, то есть вот всего 20 лет парню, у него уже 9 миллионов подписчиков. А самое страшное для меня, вот по крайней мере, что молодежь к ним прислушивается. Они для них примеры для подражания, они для них лучшие друзья и советчики. То есть они теперь, наши современные дети, бегут не к родителям за каким-то советом, а они бегут в YouTube посмотреть какой-то очередной видеоролик. Вот, Владыка, как вам кажется, откуда такой интерес к этим блогерам?
В свое время смотрел замечательный документальный фильм, снятый нашим соотечественником, такой фильм «Расследование». Интрига к этому фильму — это было самоубийство лидера группы «Нирвана». Режиссер, автор этого фильма пытался все-таки понять, почему вот произошло самоубийство. И для того, чтобы разобраться, автор не только знакомится с жизнью, с родственниками, опрашивает, задает вопросы, людям, которые знали этого человека. Но он ведет параллельное расследование. Ровесницы этого лидера группы «Нирвана», некая девочка, которая, живя в Советском Союзе, стала, она была очень талантлива, была прекрасной пианисткой, и ее карьера была столь же стремительна, но только вот в другом жанре, в жанре классической музыки, прекрасное фортепианное исполнение. И он столкнулся с тем, что и у этой юной исполнительницы был подобный кризис. Слава росла день за днем, было множество поклонников, были заключены там на много лет вперед договоры, контракты, блестящее будущее, а девочка стояла на пороге смерти. Ровно такие же мысли, которые подтолкнули Курта Кобейна к самоубийству, посещали и ее. Ее психика не справлялась вот с тем, той высотой славы и с теми искушениями, которые посещают человека, когда он становится популярным. Возвращаемся к нашим видеоблогерам. Какие они будут, что с ними будет? Трудно представить. Я вот пересекся вот буквально вот в прошедшие несколько дней с одним из таких видеоблогеров. Очень печальный опыт, когда человек ради того, чтобы собрать вот эти лайки, клики, посещения, он идет на нарушение всех возможных моральных, этических норм порядочности. У него одна ценность, одна цель, тупая, подминая под себя все, что можно поднять, забраться на высоту популярности в социальных сетях. Вероятнее всего, в ближайшее время этому молодому человеку светит уголовное преследование. И что имеют эти молодые люди, которых вы назвали видеоблогерами? Они всеми своими возможностями пытаются собрать себе популярность. Это путь молодого человека Курта Кобейна. Это путь в какой-то мере вот этой девочки, по-моему, фамилия Карпова у нее, имени не помню. Они тоже пойдут к этому пределу, когда они будут очень популярны. У кого это получится? У кого не получится, ну, дай-то бог, человек просто уйдет из этой деятельности, кто-то там разочаруется в ней, трудно гадать. Но вот те, кто достигнут славы, с этой славой потом очень тяжело жить. С этой славой потом человеку неизвестно, что делать. Слава ломает человека. Сколько среди людей великих и славных, сколько среди них наркоманов, психически нездоровых людей. И, конечно, мне бы не хотелось, чтобы вот люди, личности, бессмертные личности, которые стоят за этим словом видеоблогеры, мне бы очень не хотелось, чтобы они там закончили как-то трагически свою жизнь, чтобы они стали зависимыми от каких-то наркотиков или прочих вещей. Но, к сожалению, вот те примеры, та статистика, с которой я знаком, она говорит о том, что человеческая психика, как правило, не справляется. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы видеоблогеры все-таки нашли какое-то нормальное занятие себе в жизни и применили свои таланты не только на пиар себя, своих каналов, но и на какую-то созидательную деятельность. Чтобы у них была семья, чтобы у них были дети, чтобы они узнали о том, кто им эти таланты дал, кто им дал детей. И вот узнав это, захотели с ним как-то строить свои отношения. Я имею в виду о Боге, о духовной жизни. Но не могу еще и не сделать еще один акцент, не поставить. Вот эти социальные сети, там каналы и все прочее, ведь это уже стало настоящим средством массовой информации. Средства массовой информации, они никогда не бывают свободными. Как это ни парадоксально звучит. Мы говорим, ну, конечно, у нас же свобода слова, журналисты все свободны. Я не встречал пока что ни одного свободного журналиста. Человека, который обладал бы свободой слова, или издания, неважно, печатное, интернет-издание, это телеканал, который бы распоряжался свободой слова. У каждого издания есть идеолог, есть хозяин, который заказывает, что он хочет выдавать вовне, какие цели он хочет достигать через свои средства массовой информации. И вот эти каналы, которые в социальных сетях, группы в социальных сетях и, соответственно, YouTube здесь не исключение, тоже являются средством массовой информации, за которым стоят определенные идеологи. Это инструментарий, которым пользуются люди для того, чтобы формировать идеологию молодых людей в нашей стране, в других странах. И вот за этими молодыми людьми, может быть, они сами этого в полной мере не осознают, стоят более серьезные люди, которые уже задают идеологию. Ну, какая, например, идеология может быть? А, например, идеология обесценивания слова. Вот мы знаем, что Бог – слово. Мы знаем, что слово евангельское, оно бесценно. И святые люди, они дорожили каждым евангельским словом. А люди в прошлом к слову относились очень серьезно. Если слово было дано, то за это слово человек готов был платить не только деньгами, но порой и своей собственной жизнью. А сегодня происходит обесценивание слова. Слов произносится огромное число. Люди говорят, люди обещают, они не понимают, что говорят, и не исполняют своих обещаний. И вот эта лавина информации, которая на нас льется, то мне такое устойчивое складывается ощущение, что одна из задач, почему в эту лавину вкладываются такие деньги, это обесценить слово. Говори все, что угодно. Истины нет. будь толерантен. Но это разрушение традиционных ценностей, традиционных национальных ценностей, традиционных культурных ценностей, обесценивания. И вот эти молодые люди, видеоблогеры, они являются одной из небольшой частички вот этой системы разрушения ценностных ориентиров, которые формировались в течение жизни человечества. Но это вот так вот о высоком. А то, что там так популяризируют эту культуру блогеров, то, что о них уже снимают фильмы, какие бы они ни были, там, комедии или фильмы ужаса. Это всего лишь популяризация такого образа жизни, популяризация этой системы, популяризация этих СМИ, которые они представляют. И когда мы говорим о видеоблогерах и о современных, в том числе информационных войнах, мы понимаем, что за всем за этим стоят жизни и смерти людей, и зрителей, потребителей продукции, которые делают видеоблогеры, и самих бойцов этого информационного фронта, самих видеоблогеров. К чему можно призвать наших дорогих слушателей? Живите настоящей жизнью. Занимайтесь настоящим делом. Виртуальным пространством насытиться невозможно. Надо искать свое дело. Такое дело, чтобы оно не было противно Божьим заповедям и Божьему замыслу о человечестве и о человеке, конкретно каждом из нас, не должно разрушать нас ни снаружи, ни изнутри. Если удастся найти такое дело, то оно выведет и нас, и наших близких из этого виртуального пространства, в которое человек чаще всего попадает от праздности, от нечего делать. Лучше заниматься делом, и это дело поможет нам найти главного делателя нашего Господа.
Не смотрите видеоблоги, а слушайте программу «Точка зрения» на радиоканале «Воскресенье». Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, к сожалению, все. Мне осталось только напомнить, что в гостях у меня сегодня был епископ Среднеуральский Евгений. Программу для вас провела ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!